Братья, я вышел не на вопросы отвечать, а проповедовать. Я прочту текст Писания и скажу, о чем будет тема. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радости при всей скорби нашей». Братья, у нас основное слово в нашем общении братском – это слово «исполнен» или «исполняться». И поэтому вы заметили, что в каждой теме у нас эта мысль, она присутствует. И у нас 8 тем, и темы все очень важные. Исполняться верой, исполняться любовью, Духом Святым, радости, добрых дел. И в тексте, который я прочитал, Павел о себе пишет: «Я исполнен утешением». Вы знаете, когда мы рассуждали, ну, кого каким поставить, и меня поставили последним. Ну, и немножко иронично прозвучало, это пробует для утешения всех, что близко конец, так примерно. Друзья, вообще, кажется, исполняться утешением – это, ну, незначительно по сравнению с исполняться Духом Святым или любовью, или верой, добродетелью. Тем не менее, утешение, тема утешения – это тема очень важная. Ну, например, Бог в Библии имеет различные имена в смысле от своих действий. Ну, например, Бог любви и мира мы встречаем. И по теме, которую я говорю, написано «Бог всякого утешения». То есть одно из назначений или одно из служений Бога – это утешать. Ну почему? Потому что все плачут, у всех скорби бывают, у всех трудности. И каждый человек нуждается в утешении. Иисус Христос, Он тоже утешитель. Бог Отец – утешитель. И Иисус Христос тоже утешитель. Когда Христос уходил к Отцу, Он ученикам сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Но другого – это значит вместо Его. Христос тоже был на земле, Он был утешитель. И Дух Святой – одно из самых распространенных имен Духа Святого или служение Духа Святого – это утешать. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец, или которого Я пошлю к вам. Поэтому, друзья, то, что Бог, Отец утешает, Христос утешитель, Дух Святой утешитель, это подчеркивает, что утешение – это важно. Друзья, кто нуждается в утешении? Я не буду читать тексты Писания, очень мало буду читать, но на многие тексты я буду опираться. Кто нуждается в утешении? В Евангелии от Матфея, 5 глава, написано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Ну и как я сказал, что нету на планете человека, который бы не плакал. Нету. И не только в детстве. Кто-то скажет: в детстве все плачут. И не только в детстве. И мы здесь находящие, мы тоже плакали. И Бог нас утешал, и поэтому утешение для нас – это знакомо. Друзья, утешение, в утешении нуждаются страждущие. Апостол Павел в этом же послании, мне открыть не так трудно, поэтому я открою, написано так: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей». То есть в утешении нуждаются страдающие люди. написано, утешающий нас во всякой скорби, независимо от характера скорбей. Если ты болен, или за Слово Божие страдаешь, или еще, друзья, страдания бывают и душевные. И Бог утешает страждущих. И когда у нас в пятницу пост и молитва страждущих, друзья, я обычно стараюсь помолиться, Господи, утешь страждущих, утешь страдальцев Твоих. Они тоже нуждаются в утешении. Друзья, в книге пророка Исаия, в 61 главе, там речь идет об Иисусе Христе. «Господь Бог помазал меня утешить всех сетующих». Ну, там написано «проповедовать, благовествовать и утешить всех сетующих». Это Христос для того пришел, чтобы благовествовать, чтобы проповедовать, узников отпустить на свободу и утешить всех сетующих. И еще в послании Фессалоникийцам, в первом послании написано «утешайте малодушных». Ну, я перечислил, братья, это как мысль, что кто нуждается в утешении. В утешении нуждаются плачущие, страждущие, вот, сетующие и малодушные. Друзья, кто может утешать? В принципе, я мог бы просто прочесть, у нас уже общение закончится должно скоро, я мог бы прочитать конспект, и было бы понятно, друзья. Я поэтому больше конспективно буду излагать мысли. Кто может утешать? Друзья, за одного человека в Библии написано, что он был сын утешения. Вы помните, о ком это написано, да? Варнава. А что это значит, что он был сын утешения? Ну, мы скажем, ну, имя у него было такое. Думаю, не просто имя, друзья, это был его характер. Он имел дар, он имел дарование утешать. Я помню, Михаил Лаврентьевич рассказывал, что когда он сидел срок, второй, наверное, и у него умерла жена. И срок был тяжелый, и умерла жена. И он говорит, когда я получил известие о смерти моей жены, он говорит, горю моему не было предела, не мог ни спать. Он говорит, я только плакал. Иногда не внешне, в душе я только плакал. И он говорит, а в нашу зону буквально за день до этого прибыл один брат верующий. Он был просто простой диакон церкви, очень скромный человек. И он говорит, и он со мной побеседовал, и он меня так, он меня сумел утешить. Этот брат, говорит, он просто обладал даром утешения. И он говорит, Бог, зная мою скорбь, которая меня ожидает, Бог послал сюда этого брата, который сумел меня утешить. Друзья, утешать могут те, которые сами были утешены. Посмотрите, вот здесь же написано, что которым Бог утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Друзья, то есть люди, которые имели утешение от Бога, человек, который сам переживал подобные скорби и подобные трудности, он имеет способность утешать и других. Написано, чтобы и мы утешали других, находящихся в подобных обстоятельствах, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Я помню, у меня была одна проблема, очень большая проблема. Она возникла совершенно неожиданно, стихийно, от которой я очень сильно страдал. А в это время у нас в церкви были два брата, это Петр Данилович Петерс и Михаил Иванович Хорев. И у нас было членское собрание, оно было трудное. Мне было тогда 25 лет всего. И поэтому ту проблему, которую я переживал, я очень чувствительно относился к этому, очень переживал, очень трудно. Я вспоминаю, что ночью я их повез в Ростов. Нужно было их отвезти в Ростов. Петр Данилович сзади сидит, а Михаил Иванович рядом со мной. И я еду, и мы молчим. Они о моей проблеме знали, и мы молчим. И едем, проезжаем большое расстояние уже. Я молчу, и все молчат. И вот Михаил Иванович берет свою руку левую на мою правую руку. У меня рука на переключателе скоростей. И он берет свою руку вот так, положил на мою руку. И все, молча, и ни одного слова. И мы так ехали долго. Я боялся руку брать. Вот сверху рука такого брата была. А в общем-то, друзья, ни одного слова, а просто вот эта теплая рука большого человека, она для меня была утешением. Чтобы и мы умели утешать находящихся в подобной скорби. Друзья, ну и еще одна мысль, она довольно простая, всех нас касается. Написано в послании Фессалоникийцам: «Утешайте друг друга». Так апостол Павел написал к фессалоникским верующим, потому что каждый верующий человек и неверующий, он попадает иногда в скорби, иногда сердце плачет, иногда и слезы тоже. Вот и Писание говорит: «Утешайте друг друга». И я бы сказал, друзья, что, говоря об утешении, вот мы с вами тоже должны заботиться о том, чтобы видеть нужды и проблемы людей, которые вокруг нас, и чтобы мы имели способность утешать. Написано: «Я исполнен утешением». Друзья, следующая мысль, на которую хочу обратить внимание, это средства, которые Бог использует для нашего утешения. Таких средств несколько. То есть, каким способом Бог утешает нас? Ну, несколько мыслей, друзья. Во-первых, Псалом 36, 4 стих. Там так написано: «Утешайся Господом». Друзья, у нас большое преимущество перед людьми неверующими. Они Бога не знают. И когда у них случается беда, ну, например, потеря близких или тяжелая болезнь, диагноз, например, какой-нибудь смертельный диагноз. Мы недавно с одним братом рассуждали и говорили, насколько мы счастливее людей неверующих. Ну, нет, мы не о болезни говорили, а мы говорили о том, что годы жизни нашей быстро летят, вот и наша жизнь скоро закончится. И насколько мы счастливее людей, которые вокруг нас, которые Бога не имеют, загробной жизни не имеют. Иногда утешить таких бывает трудно, когда они теряют своих близких навсегда. Или в ожидании ухода в другой мир. Нет, в другой мир они не верят. Их жизнь закончится, и люди по этой причине часто плачут. И нет слов для утешения таких. А для верующих братьев Давид написал: «Утешайся Господом». И таких текстов Писания очень много. То, что мы имеем Бога, которым мы можем утешаться. Это в нас влияет надежду, это в нас вселяет бодрость и радость. То, что наша жизнь закончится, и есть у нас жизнь лучшая на небе, и имущество лучшее, которое хранится на небесах для нас, о котором пишет апостол Петр, и который нас хранит для этой лучшей жизни. Друзья, второе средство утешения – это Слово Божие. В книге Псалмов, в 118-м Псалме, очень часто встречается слово «утешение». Ну, текст, один текст я только процитирую. Написано: «Если бы закон Твой не был моим утешением, то погиб бы я в бедствии своем». Друзья, Слово Божие, оно тоже нас утешает. И потому, когда нам бывает трудно, когда скорби посещает или беда какая посетила, друзья, конечно, мы должны читать Священное Писание, потому что Давид написал: «Если бы закон Твой не был моим утешением». Братья, Слово Божие нас утешает. И в моей жизни тоже были моменты, когда было трудно. И я читал Священное Писание, и Бог послал как раз те тексты Писания, через которые Бог меня утешал. Одна сестра рассказывала, у нее случилась беда, умер сын. 20 лет было сыну, и она говорит: «Вот умер сын, и я сидела у гроба, и, говорит, горе моему не было предела». И я молилась про себя, и Бог дает на память текст Священного Писания из книги Иова. Я не буду сейчас вспоминать, кажется, это или 33 глава, но не очень точно. Вот. Иов говорит: «О, если бы я мог подойти к престолу Бога и поговорить с Ним, и я уста мои наполнил бы оправданием, неужели Он в полном могуществе мог бы состязаться со мной? Но вот я иду, и нету Его впереди. Оглядываясь назад, и нету. Слева или справа, и я не вижу Его». И дальше он пишет: «Но Он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото». Друзья, скорби Иова трудно себе представить, насколько тяжелая была у него жизнь на тот момент. И ему хотелось с Богом поговорить, но Бога как будто нету. И Иов написал: «Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото». И она говорит, что эти слова наполнили мое сердце утешением. Бог знает путь мой. И пусть испытает меня, выйду как золото. И она говорит, и пришли мне на память слова песни. Он знает все, когда скорбь со мной, глубже всяких слов и песней. И заботы гнет, когда сердце жмет, когда труден мой путь и далек. О да, он знает скорбь мою. И она говорит, и я запела, сидя у гроба сына, я запела. И родственники начали перешептываться. Наверное, мамка с ума сошла. Вот так примерно. Друзья, то есть Бог через свое слово, Он нас утешает. И когда нам бывает трудно, мы читаем Священное Писание, и Бог нам дает утешение. Друзья, следующее средство утешения, третье, это Церковь Христова. Апостол Павел, посланник к римлянам, в первой главе, он пишет, что хотел прийти к верующим в Рим, хотел их увидеть и поделиться дарованием, которое Бог ему дает. И дальше он пишет, и утешиться верой общей, вашей и моею. Когда мы встречаемся с братьями, сестрами, друзья, сама атмосфера церкви, она нас утешает. Когда апостол Павел был в Риме в качестве узника, написано, тамошние братья услышали о них и вышли им навстречу. И когда апостол Павел увидел братьев, написано, возблагодарил Бога и ободрился. И когда мы на собрании, есть такое понятие в Библии, апостол Павел написал, а кто пророчествует, тот говорит людям в утешение. Нет, не только в утешение, в назидание и в утешение. Потому что в собрании немало людей бывает, которые нуждаются в утешении. И поэтому дар пророчества, написано, кто пророчествует, тот говорит людям в утешение. Братья, когда мы приходим в церковь, вот, братья и сестры, это тоже утешение наше. В одной песне мы читаем, «Я найду утешение только в братском общении, где любовь лишь святая, где царит чистота». Друзья, четвертое средство утешения – это наша семья. Это наши жены и наши дети. Написано, «Ламех прожил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав, Он утешит нас в работе нашей, при возделывании земли, которую проклял Господь». Друзья, наверное, слово «Ной», я не знаю, может быть, имя «Ной» означает «утешитель» или «утешение». Но «и нарек ему имя Ной, сказав, Он утешит нас в работе нашей». Братья, ну, Александр Чмых уже сказал здесь такую мысль, вот о нашем отношении к деторождению и также, друзья, дети – это наше утешение. И поэтому, когда у нас рождаются дети, мы должны Бога благодарить. И если у вас много детей, друзья, дети – это наше утешение. Он утешит нас в работе нашей. В книге пророка Иезекииля написано, «Они утешат вас». То есть, дети, когда вы увидите сыновей и дочерей ваших, то утешитесь в бедствии, в котором вы находитесь. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их. Друзья, хочу несколько слов сказать для тех, которые еще не имеют семьи. У вас есть родители – и вы должны понимать, что вы должны для своих родителей служить утешением. Безусловно, как в той песне, «А порой они скорбь и беда». Ну, в смысле дети. Если ребенок плохо себя ведет, то, безусловно, это не всегда бывает утешением, а бывает и наоборот. Написано, «Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их». Мы для наших родителей должны быть утешением. Они нас родили, они нас воспитывали. Много заботы было приложено, и много слез было пролито в процессе воспитания, взращивания детей. И мы уже взрослые дети, которые здесь собрались, мы должны для наших родителей служить утешением. Мужья и жены, друзья. У Анны написано, не было детей, и она часто плакала и не ела, потому что Финана ее докучала, она ее оскорбляла, она над ней насмехалась. А Елкана ее утешал, вы помните. Мне кажется, его утешение было немножко неуклюжим. Он говорил, Анна, ну не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Друзья, но мне Елкана нравится, что он пытался утешать свою жену, пытался утешать. Друзья, я однажды наблюдал такую картину, когда муж и жена, у них было переживание большое, они сидят рядышком, и жена плачет. А муж обнял ее за плечи и своим платочком вытирает ей слезы. Братья, да, считается, что женщина чаще плачет. Хотя я женщины, когда тоже редко. Они более стойкие бывают, мужественные. Но наши жены, они тоже нуждаются в утешении. У них тоже скорбей бывает немало. И поэтому любовь, о чем мы слышали, вот Александр Александрович проповедовал, она выражается и в том, что мы стараемся наших жен утешать. Но если бы жены здесь были, я бы, наверное, вспомнил про Ревеку. Написано, «И вел Исаак Ревеку в шатер, и утешился в печали по матери своей». Вот, написано, «Утешайся женой своей». Братья, но здесь мысль вот какая, о том, что семья – это тоже средство, которым Бог нас утешает. Мне часто приходится бывать в поездках, очень часто. И когда я возвращаюсь в родной дом, друзья, я очень рад. Вот у меня жена и дети, и я в своем доме всегда нахожу утешение, потому что тоже бывают проблемы, и у меня тоже бывают моменты, когда я плачу, и нуждаюсь тоже в утешении, и стараюсь Богом утешаться, и словом, и семья – это тоже средство нашего утешения. Друзья, следующая мысль, последняя, в плане средств утешения. Я прочту. Ну, мне так удобнее будет прочесть это послание к евреям. 12 глава. Я прочту 4 и 5 стих, и 6. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того и наказывает». Бьет же всякого сына, которого принимает. Друзья, я чуть повторю, не целиком текст. Написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которым Бог нас утешает, что отец, кого любит, того и наказывает. То есть, друзья, когда Бог наказывает, это тоже должно утешать нас, потому что это свидетельствует о семейных отношениях с нашим Богом, то, что Он наш Отец, а мы Его дети. И даже написано, если вы остаетесь без наказания, то вы не законные дети, а не сыны. И поэтому, братья, когда Бог нас наказывает, это тоже для нас утешение, что Он наш Отец, а мы Его дети. И Он с нами поступает, как своими сыновьями. Друзья, несколько примеров неудачного утешения. Сыновья утешали Иакова. Написано, и он не хотел утешиться. Когда они принесли ему известие, что Иосиф погиб, и показали ему одежду Иосифа окровавленную. И Иаков очень сильно плакал, а сыновья его утешали. И они не могли его утешить. Написано, и он не хотел утешиться в печали по сыну своему Иосифу. Они его продали в Египет, и они его утешали. Братья, для нас это урок. Для того, чтобы быть утешителем, чтобы иметь способность утешать, сердце должно быть правильное. Второй плохой пример. Это друзья утешали Иова. Иов о них сказал, жалкие вы утешители. Они его не могли утешить. Они его укоряли и упрекали, друзья. Утешать тоже нужно уметь. Да, можно удивиться их жертвенности, когда они пришли, и 7 дней они сидели и просто смотрели на Иова. Да, и такое сидение, и то, что они смотрели в течение 7 дней, это тоже не очень удачный вариант утешения. А потом были сплошные упреки. И Иов в горести души своей сказал: «Жалкие вы утешители». Ну и последнее неудачное утешение, друзья, это в последней главе книги Иова написано, когда беды Иова закончились, и Иов снова выздоровел, и Бог его благословил, и благословил больше, чем раньше, и пришли к нему братья и сестры, и утешали его за все то бедствие, которое он пережил. Хотя вообще-то это было уже запоздалое утешение, потому что беда уже закончилась. Братья, я прочту последний стих, и мы с вами помолимся. Книга «Деяния святых апостолов». Девятая глава. Тридцать первый стих. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». По теме нашей это последняя мысль. «И при утешении от Святого Духа умножались». Дух Святой утешает и используя те средства, о которых я здесь перечислял. И церковь нормально живет, и церковь умножается, если она получает хорошее назидание, если церковь ходит в страхе Господнем, и если церковь получает утешение от Духа Святого. И такая церковь умножается. Друзья, наше общение подошло к концу. У нас последняя часть служения – это будет хлебопреломление. И прежде чем молиться сейчас, я хочу, друзья, может быть, в нашем собрании есть человек, у которого не налажены отношения с Богом. Если жизнь ваша проходит неправильно, возможно, вы еще не член церкви, или вы на наказании церковном, на церковном взыскании, или, может быть, вы член церкви, но с Богом отношения очень плохие. Как в том стихотворении: «Случайно ты в Божьем стаде среди избранных неотличим. Душою ж за 1000 стадий живешь, себя отлучив». Если у вас есть желание покаяться, попросить у Бога прощения за свою неправильную жизнь, то вы можете это сделать сейчас. У нас сейчас общая молитва, наверное, будет последняя. И поэтому, если у вас есть желание, чтобы поправить ваше положение, то вы можете сейчас воспользоваться. Мы сейчас склонимся и будем молиться. Аминь.